Говорят также, что йог, достигший совершенства, когда полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Говорят также, что йог, достигший совершенства, когда полностью избавился от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Комментарий. Когда человек отдает себя, когда человек всего себя отдает трансцендентному любовному служению Господу, он обретает внутреннее удовлетворение. И поэтому перестает искать чувственных удовольствий и заниматься кармической деятельностью. Но тому, кто не служит Господу, приходится удовлетворять прихоти собственных чувств. Потому что живое существо не может находиться в бездействии. Человек, лишенный сознания Кришны, всегда действует в собственных интересах или в интересах своих родных и близких. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, каждым своим действием старается доставить удовольствие Кришне и поэтому никогда не станет действовать ради удовлетворения собственных желаний. Йог, незнакомый с практикой сознания Кришны, вынужден механически подавлять в себе материальные желания, прежде чем достигнет высшей ступени йогической лестницы. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Ом агьянатирамна сия агьянажна шалакаям тякшу милитам яна тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам яна бутали Своим рупа кадамахьям дадати свападантикам Анчха калпата рупьяшча крипа синху вяевача Катита нам паваны пьё Шнавы пьё наму намахам Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гураба Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, тхьяна-йога, мистическая йога. Четвертый стих продолжает нас уводить все глубже и глубже к совершенству жизни. Ну, совершенство жизни, в конце концов, это любить Бога. Если человек любит Бога, вот все и совершенство. И вот как к этому человек двигается. И вот четвертый текст говорит. Кришна говорит. Йог достигает совершенства, когда полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий. Знаете, как алкоголик. Вот есть человек пьющий, да? Пьющий. Алкоголик ищет повод. Вот мы уже хроники все. Да, мы ищем, ищем, ищем. Нам скучно. И нам надо вылезти на ступеньку, когда мы еще были не совсем спились. Потому что материя опьяняет. Мы перестаем искать. То есть, ну вот, ну попалось, ну ладно так, типа, и забыл. Но мы уже как на игле. И у Запорожья есть такое общество анонимных алкоголиков. И там говорится, это лестница Шичко, что назад вернуться наркоману нельзя вернуться вот назад. Ну, как бы вот культурному питью, скажем, да, вот если человек спился, ему нельзя. Ему надо только прекратить. И как только начинает снова пить, он тут же оказывается на этой ступени. Если даже, то есть наркотик умеет ждать. Материальные наслаждения, любые материальные наслаждения, суть наркотик. И тут говорится, перестает искать. И написано, а предыдущая ступень, то есть есть два уровня. Уровень, когда человек отгородился от этого, как-то отгородился и терпит. Вот оно опять наехало, планеты сошлись как-то, опять оно подъехало, по карме, все. Я этого хотел, Господь желание исполняет, вот оно. И я так стиснул зубы, говорю, нет. И чем-то там занимаюсь, стиснув зубы. А есть Но на самом деле такие люди, которые... Почему к ним вот это подъезжает? Потому что они ищут. Это Господь исполняет их желания. Если я перестаю искать, если я этого не хочу, оно никак не окажется около меня. Не буду так назойливо стучаться. Алло, я тут вот. И написано, кто же перестает искать? А перестает искать тот, кто полностью... Это называется отреченная личность, да? Отреченная. Вайрагья. Вайрагья. А скажите мне, вайрагья, она от чего происходит? Ведическое знание говорит, отречение – это результат чего? Вот плюнул и не буду, да? Не, она говорит, нет.
Знание.
Знание, совершенно верно. Знание. Какое знание? Знание, которое дает вот Господь. Знание. И знание какое? Конечно же, не материальное знание. Знание духовное. Вот. И духовное знание, ну, в принципе, знание духовно все. Знание духовно все. Любая информация, которая поплывает у нас перед глазами, перед обонянием, перед осязанием, то, что нам говорят, все, вся информация, она может быть обращена или в знание, или в невежество. От чего это зависит? Был один Махараш, он приехал, я не помню какой, как его звали, он приехал в Сан-Франциско, по-моему, и преданный думает, что же он там будет это читать? Наверное, там Шримад-Бхагавата. Он взял Нью-Йорк Таймс и читает. Вот. Они говорят, Махарадж, не сквернитесь, он говорит, а там его слуга говорит, он в Нью-Йорк Таймс видит Лилы Кришны больше, чем и в Бхагаватам. От чего зависит восприятие знания? Знание, оно везде. Везде тут Господь наследил. По нашим ли желаниям или как-то тут что-то происходит, но это Господь. Но если я вижу, что это Господь, я не оскверняюсь. И я действительно получаю это знание. Почему? Я смотрю глазами Господа на это все. Как заиметь этот взгляд? Нам просто надо вот это зрение, и все. Как заиметь этот взгляд? Как узнать точку зрения Господа? Точка зрения, да, самые слова. У нас точка зрения моя. Моя. Я это вижу, я это реально вижу, это факт. Но пока я с Господом не занят чем-то, тут написано, пока ты не посвятил всю свою жизнь, ты будешь и будешь искать. Будешь искать другого. Для себя, не для Господа. И неверно все понимать. И ты неверно будешь понимать Бхагавад-гиту. И ты неверно будешь священное писание. И ты неверно будешь понимать духовного учителя. Ты все будешь неверно понимать. Почему? Ты стоишь на своей точке зрения. На своей точке зрения. Итак, к отречению. То есть, отречение, то есть я отстранился от мира и узнаю точку Господа Бога. Я в предыдущих текстах там было, если помните, что как только человек отзанавесился от материального мира, он тут же с Господом. Это йога уже будет. Автоматически. То есть не бывает. Я отгородился от того и от Господа, и так зависит. Так не бывает. А раз я с Господом, я знаю его точку зрения. От чего зависит отречение? Говорят, что от знания. От чего зависит знание? Знание какое? Мы говорим, о, вот это вот знание. Нет, это не только знание. Это самый пик знания, но это не все знание. Если у меня не будет знания, которое было ниже, я это ничего не пойму. Вот тут ловушка. Смотрите. Нам говорят, какие есть... Веды говорят, есть 10 способов познания. Они потом суммируются в 3. Это все их знают. Пратьякша, Анумана и Шабда. Кто не знает, поднимите руки, чтобы я был. Ага, много людей не знают. Ну, практически все знают. Нет, вы знаете, не обманывайте. А, пратьякша. А, пратьякша это, ну, с помощью органов чувств. Это понятно, да? Но органы чувств нам говорят, они нас обманывают. потому что Луна и Солнце где-то один диск, а на самом деле мы знаем, что они гораздо там по величине разные, поэтому о вкусах не спорят, да, то есть мы не можем диагностировать с помощью органов чувств, потому что у всех оказывается разный диагноз. Поэтому эта истина в последней инстанции быть не может. Анумана. Анумана это с помощью ума. С помощью ума, логики мы разбираем туда-сюда. Вот. Но это тоже может быть не точно. Почему? Потому что наш ум непрозрачен, нечистый. Нечистый. Почему? Есть, пока есть какие-то желания. И он фильтр. Какой-то фильтр красный, желтый. То есть через фильтр своих желаний мы смотрим. И поэтому ум будет тщательно подтасовывать факты, чтобы оправдать мои пристрастия. Хочу или этого не хочу, но ум, то есть это называется обусловленность. И поэтому обусловленность, почему, например, философию Христа книжники фарисеи не приняли? У них была обусловленность. Они же знали, как и что, да? Но у них была жесткая обусловленность. Это било. И слова их били и будоражили. Кстати, я хочу еще сказать. Если вы услышали какое-то слово, ругательное, неругательное, и вас аж дернуло изнутри, это не слово вас ударило. Это вас ударило изнутри. Угадайте, кто?
Ложное
эго. Нет. Ложное эго может построить такую фортецу, чтобы защитить наше пристрастие, что никаким стенобитным орудием не пробьешь. Есть такое выражение, хоть кол на голове тиши, да? Не пробьешь. Но бывает какое-то слово, и человек аж кидает. Он аж подпрыгивает. Пробило. Одно слово. Это Параматма говорит, обрати внимание, это про тебя. Параматма. Это таблетка. Она горькая, ты можешь ее выплюнуть, но обрати внимание. И поэтому, если вот, и смотрите, любая абсолютно обида, которая с нами случается, она случается из-за Бога. Господь, мы имеем честь быть обличаемыми Господом. Почему Иисус ходил и вообще ни на кого не напрягал, его слова даже радовало, но часть людей просто были в бешенстве. Почему? Да, они бы так надежно защищены, а тут раз вот это слово, и никто им этого не говорил, они были вот защищены изнутри, в этой осажденной крепости, это ложное построено вот это эго, да, Господь говорит, это про тебя. Вот. Я это говорю, это для каждого, чтобы если нас вот так зацепляет, это Господь нас обличает, но при этом Он не настаивает. Я могу прыгать и сказать нет. Эта пилюля обязательно горькая. Совесть, она всегда говорит горькой сначала вещи. Это сам Господь Бог. Сам Господь Бог. Верховная личность Бога. Дело вот в чем. Вот кто предыдущую лекцию слышал позавчера, да, во вторник, ему будет легче понять, потому что это было практически по предыдущему тексту. Суть ее, что Господь никогда не бросает человека и всегда сопровождает его, где бы он ни находился. Да, множество текстов этому посвящено. Всегда сопровождает его. А у нас есть такая парадигма, что вот пока в храм хожу, все нормально. Только отошел, только что-то не сделал. Или даже вайшнава пара, и все что угодно, и Бог тебя бросит. Никогда не бросит. Никогда не бросит и будет помогать, как очень-очень-очень любящий. Как будто бы я ничего не сделал. Вот если это помнить, и когда меня вот так вот бьют, мне кажется, унижают или что-то, нет. Господь предлагает тебе вариант изнутри. Зачитаю. Введение в Бхагавадгиту. Мы давно не читали введение. Я зачитаю одно. Потому что Прабхупада предупреждает, для чего эта книга вообще. Для чего эта книга? Введение. Это на 16 странице. Предисловие, не введение, предисловие к английскому изданию. В действительности, настоящим отцом движения сознания Кришны является сам Господь. поскольку оно было начато в глубокой древности, пришло к людям по цепи учителей и учеников. Если есть в этом какая-то моя заслуга, это говорит Прабхупада, то она принадлежит не лично мне, но моему вечному духовному учителю, его божественной милости, Ом Вишнупада, Парамахамсе, Парираджа Качари, Ашотарашата, Шри Шримад, Бхактисиддханта, Сарасвати, Госвами Махараджа Прабхупаде. Если в этом есть какая-то моя заслуга, то она заключается только в том, что я старался изложить Бхагавад-гиту, как она есть, не внося в нее никаких изменений. До сих пор все английские переводы Бхагавад-гиты делались с целью удовлетворить чьи-либо личные амбиции. Однако мы попытались подать Бхагавад-гиту, как она есть, чтобы донести до читателя суть миссии Верховной Личности Бога. Свою задачу мы видим в том, чтобы открыть людям волю и желание Кришны. Скажите мне, в чем воля и желание Кришны? И все. И все. Суть Бхагавад-гиты рассказана в самом конце. А все, что до этого рассказано, как удовлетворять чьи-то амбиции, и Прабхупада такие, в каждом тексте пишет, но главное, слава Богу, есть сознание Кришны, и надо предаваться ему предупредительно. Мы будем изучать все, кроме 18 главы, это мы будем и базировать свою жизнь, если на этих текстах, мы будем удовлетворять свои амбиции. Понимаете? Вот черным по белому написано, суть Бхагавад-гиты, смотрите. Однако мы попытались подать Бхагавад-гиту, как она есть, чтобы донести суть миссии Верховной Личности Бога, Кришны, свою задачу, чтобы открыть. Свою задачу мы видим в том, Прабхупада говорит, чтобы открыть людям волю и желание Кришны. Помните эти тексты, да? По-моему, 60 какой? Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу, говорит Кришна. Понимаете? Следующее. Верховный Господь у Арджуна пребывает, Верховный Господь, в сердце каждого живого существа. И тут же говорит, предайся ему. Вот Господь рядом стоит, вот он стоит. И говорит, не мне, вот который в сердце, вот ему предайся. Вот это суть Бхагавад-гиты, понимаете? Все, что помимо этого... Так, еще раз. Чуть-чуть дальше прочитаем. Свою задачу видим в том, волю и желание Кришны, а не рассказать им о прихотях какого-то мирского краснобая, будь то политик, философ, ученый, ибо, несмотря на все свои познания в других областях, они практически ничего не знают о Кришне. Мы, в отличие от так называемых ученых, не считаем, что Кришна и его внутренний дух отличны друг от друга. Прабхупада пишет, откройте Бхагавад-гиту. И предисловие. Кришна, его внутренний дух, с большой буквы, отличны друг от друга. Кришна абсолютен, поэтому между именем Кришны, формой Кришны, качествами Кришны, играми Кришны нет никакой разницы. Любому, кто не является преданным слугой Кришны и не принадлежит к парампаре, к цепи ученической преданности, трудно понять абсолютную природу Кришны. Они пишут комментарий к Бхагавад-гите так, что, как правило, стараются либо изгнать оттуда Кришну, либо уничтожить его. Вот если это убрать, Бхагавад-гита не нужна.
Ну, получается, что до 18 главы, по сути, это все мы изучаем то, чего делать не нужно.
Смотрите, мы так нафаршированы знанием, что Священное Писание... чистит нас от чего? Она чистит нас от мирского знания, от мирских стереотипов. Арджуна говорит, а вот-вот-вот, он говорит, наплевать. Оно, конечно, хорошо, но я тебе говорю, я тебе даю приказ. А вот-вот-вот, а чувство долга, он говорит, тоже неплохо. Но лучше, если ты не послушаешь по-хорошему. А вот-вот-вот-вот и так далее. Разные пути. Но я что хочу сказать. Нам надо еще допрыгать до этого разговора, когда я начну с ним. Ну, не разговаривать, понимаете? Разговаривать это когда уже не будет с вами Кришна разговаривать, но он будет, вы точно будете знать его мнение по поводу вашего поведения, абсолютно точно. У вас будет или неудобство внутри, или комфорт. Я думаю, да, неудобно, иногда что-то сделал, там, пойду, раз, бумажку там бросил, пошел, и как-то полегчало. Ну, вот кто такой, да, Кришна говорит, молодец, мы так его слышим, он нас так ведет. Он нас так ведет. Но кто слышит, кто не слышит, смотрите. Человек приходит, ему говорят, ну, пратьякша – это животный уровень. Анумана – да, это выше животного, это человеческий уровень, но он обманывает. Он обманывает. Анумана – это ложное эго тебе рассказывает. И правда, в общем-то. А вот шабда – это да. Но шабда очень вредна, если у вас нет пратьякши и анумана. Анумана, вы приходите и вам говорят, ваше дело, ребята, повторять. Вы же ничего не соображаете. Вы же должны быть, ученик должен быть как пустой сосуд. Я согласен, но он же не должен быть идиотом. Он должен, мы должны приходить в традицию, и начать больше думать. Мы должны анализировать. Знаете, что такое думать? Но если мы приходим, начинаем учить и разучаемся думать, у нас анумана отсутствует. Если анумана отсутствует, зубрежка не поможет. Потому что время, место, обстоятельства не определяется уже. Думать. Если говорит, вот я все, я тут это на кончике парампоры болтаюсь, слушай, что тебе говорят. Потом объясню, подрастешь, поймешь. Нет. Думать, думать и думать. Думать, думать и думать. Спрашивать. Это обязательно. Иначе фанатизм. Иначе фанатизм и дорога в ад благими намерениями. А что такое нет пратьякши? А нет пратьякши, это означает, я это знание не применяю. Не имеется в виду пратьякши, я газированной водички попил, тортика там заел и так далее. Не, не это пратьякши. Пратьякши это твой, как ты это применяешь. Вот ты вышел с храма, как ты это применяешь. Вот это пратьякши, если этого нет. И пратьякши настоящие, это жизненный опыт. Жизненный опыт. А жизненный опыт – это когда ты просто честно работаешь. Просто будьте честным. Просто честно работать. Знаете, что такое честно работать? Я вот родился с каким-то комплектом желаний и долгов. И если я никого не обманываю, честно удовлетворяю свои вот эти желания, то есть честно, законно, то есть никто. То есть я веду себя так на людях, как бы я себя вел поза людьми. То есть, да, то есть подлости нет тогда уже человека. То есть честно, да? Это знаете, что уже означает? Что человек уже слушается вот этого водителя совести изнутри. Слушается. У него есть контакт. Знаете, как контакт легко потерять? А никто не видит. И сейчас сделаю. Все. А Кришна же видит, а он говорит, ну ладно, пожалуйста, погуляй это. И я бах, куда-то вляпался. Не потому что страх Божий, что он вот видит и вот ходишь вот так вот. Нет. Он твой друг, он тебе позволяет, иди куда хочешь. Но я для твоего блага говорю, что ты... Иногда человек хочет просто смыться с общества, чтобы что-то такое сделать, пока никто не видит, чтобы репутацию сохранить. Да? Вот. Так куда ты... Людям что-то на это думаешь надо. Это тебе надо. Это тебе надо. Это ты против Бога воюешь. Вот. Если у тебя не получается, у тебя есть желание, ну помолись, попроси там что-то такое. Вот. Итак, если человек вот все честно делает, у него получается пратьякша. Огромный жизненный опыт. И у него уже 10 лет это пратьякша. Он просто честный коммунист. Строит магнитку. И у него огромный опыт, реальный опыт, связанный с правдой, с честностью. Эта честность ему дорого стоила, потому что не все честные. И в принципе этот мир, этот человек уже называется не от мира сего. Быть в ладу со своей совестью – это не от мира сего, потому что это мир лжи. А совесть тебя выводит из этого мира лжи без всяких религий. И вот эта книга для людей, которые не от мира сего, значит честных. И потом этот человек знакомится с аналогичными произведениями духовными. И он просто, ему это произведение, оно дает ему полочки. Полочки. И он тогда сразу у него озарение, он понимает, а вот оно что было. Вот он идет. Он свой опыт может разложить. То есть честный опыт. Ложный опыт, его, он ну, обманчивый, он сам по себе ложь, его некуда ложить. Для него в принципе полок нету. Для него есть уголовный кодекс, и там ничего такого. И вот по этим полочкам раскладывает. То есть вот это просто полочки. А если человек всю жизнь профилонил, он работал, работал, но работал спустя рукава, просто профилонил, ему рассказали про эти полочки, а на эти полочки ему положить нечего. А святое место пусто не бывает. На эти полочки сразу впрыгивают, знаете кто? Лень. Амбиции, гордость и всякие-всякие такие вещи. И человек, вооруженный священным писанием и отсутствием пратьякши, отсутствием просто честной жизни, превращается в очень нехорошего человека. И он неотреченный. Смотрите, как получается. Этот человек, в принципе, просто глуп. Просто глуп. Он думает, о, все хорошо. До этого говорили так, что есть, вот, ну, все знают, гуна невежества, гуна страсти, гуна благости. Смотрите, простая вещь. Эта глава, помните, чем начинается? Она начинается, что Кришна говорит, вот сейчас я тебе рассказываю про мистическую йогу, которая закончится чудесами. Но я тебе, сам Господь говорит, но я тебе говорю, по-хорошему, работай. Помните, да? Но карма, йога лучше. И обширный комментарий Шрилы Прабхупады. И эта глава заканчивается тем, что да, мистика хорошо, но, дорогой, работай. Иначе ты будешь глуп просто. Работа – это работа. То есть лень твоя, она перечеркивает. Потому что лень, я что-то хочу наслаждаться. А если я это не вымолил по милости, а ну еще с Господом так вот ни на одной доске сижу, так сказать, мне приходится платить за это. Просто плати честно и все. В результате у тебя вайрагья появится сама по себе. Помните, вот это вот есть фильм, как же, Джо Блэк, по-моему, да? Там один бизнесмен, он честно работает, и вот смерть к нему лично пришла, и он, знаете, без сожаления, он говорит, все было классно, все нормально, желать больше нечего. И спокойно со смертью ушел, да? Я знал таких людей. Это бизнесмен. Все равно кто он? Все равно кто? Я знал одного человека, который был парализован. Что-то у него болело. Он гнил заживо. Мне рассказывал об этом, если кто-то знает, жена Анатолия Антоновича. Кое-кто тут знает, что это, кто это такой. Он сидел, умирал. Был парализованный. Язык только шевелился. И он говорил, хочется жить. Хочется жить. Это было страшно. Он вообще другой на его месте, говорит, хоть бы сдохнуть уже, чтобы не мучиться, да? Он хочется жить. Человек не нажился, он профилонил всю жизнь, у него остались нереализованные желания. Какая вайрагья? Приходит смерть, а он ничего не сделал. Он всю жизнь пропетлял, проскакал. И что? И что, теперь он про Бога думает в последний момент? Нет, хочется жить. Он думает про вот это вот, что он тут не наелся. Есть другие люди, которые говорят, смерть придет, я обрадуюсь. Это все хорошие люди. Он говорит, как облегчение, я уже ничего не хочу. И эти люди, смотрите, смерти не боятся. Страх смерти, он провоцирует на все остальные вещи. Смотрите, откуда появляется страх смерти? Какая простота, какое откровение. Страх смерти, как только начинаешь филонить, появляется страх смерти. Но поскольку никто о смерти не думает, мы не думаем так, что это страх смерти. Нет. Ложное эго трансформирует это на две части. Первое называется чувство собственной значимости, второе и чувство собственной значимости, оно на самом деле возникает из комплекса неполноценности. Чувство собственной значимости, то есть это гордость. Или человек думает, что он это жертва. Когда человек думает, что жертва, это два варианта всего, больше нет. Что жертва, со мной плохо поступили, это человек, у него завышенная самооценка. Вот эта гордость, вот я такой, вот это вот. То есть и от неполноценности он ходит и думает, что он молодец. А если его вот это обижает, это значит, ну, гордый. Ну, гордость по-другому уж не лечится, да? И на самом деле это завуалированный страх смерти. И он сигнализирует таким колокольчиком, дорогой, ты просто лодырь. И все, очень просто. Лодырь это что? Лодырь это не обязательно ты работаешь. Это ты не хочешь работать. Человек может быть страшно деятелен. Но для себя. Лодырь это который не хочет... Вот мы вот сейчас вот говорили с одним человеком, говорили, что делать, что, ну, как, что делать, как жить. Человек говорит, вот памяти нет, так говорю, у меня она с детства не была никогда. У меня с детства не было памяти, это мне совершенно не мешает жить. Я не помню, я помню только свой день рождения жены и все. И мне это абсолютно. Или, например, как это, есть такой артист, такой знаменитый артист американский, он не умеет читать. Как? Да. Не умеет читать, ему сценарий читают. И еще там один какой-то такой молодой, красивый. Как? Том Круз, точно. Том Круз, да. Том Круз, красивейший артист, успешный человек. Читать не умеет. Это такая, как заболевание. То есть он буквы видит, он все, что скажешь, нормальный человек, что нам мешает ему жить? Нет. Есть у меня память, нет у меня памяти, это я умею, это я не умею. Это вообще к жизни не относится. Относится, вот сейчас, внимание, я говорю, чем отличается лень от трудолюбия. Чтобы помогать другим, тебе качеств не надо. Не, не так. Суть в том, что мы очень сильно напрягаемся тогда, когда надо расслабиться, и очень сильно расслабляемся тогда, когда надо напрягаться. Знаете, что за этим стоит? Вот когда надо что-то себе помочь, расслабься. А когда надо другим, вот тут напрягайся. Вот если вот это напряжение, расслабление мы просто перекинем, жизнь выстраивается сразу. Сразу. И совершенно не зависит, какая у тебя память, какие у тебя там, какое у тебя зрение, какое у тебя фигура, какое у тебя что. Вообще это не имеет значения. Вот это нормальный режим жизнедеятельности. И тогда человек, который расслабляется, когда у него проблемы, и напрягается, когда проблемы у других, называется работяга. А человек, который напрягается создать себе вот что-то такое, чтобы потом расслабиться, он всю жизнь будет напрягаться, от перенапряжения помрет. Да. И это лодырь, понимаете, это лодырь. Лодырь не тот, кто вот так вот. Точно так же у нас есть такие... И вот эта обидчивость, гордость, это суть, так передать, так страх смерти. Не обижается и не говорит, вот ты просто работай, ты просто честно работай. Мы думаем, как же избавиться от этих негативных, да ты просто работай. Просто работай. Подвинься, если там не понравилось, вот отношения, все, работай. И вся подлость закончится, ты уже будешь не от мира сего. Все лодыри. Все лодыри. Вот кто с проблемами, лодыри. И смотрите, человек, который приходит, я уже сколько раз говорил того агронома, который в 50 лет пришел, мгновенно святым стал, потому что честный всю жизнь был. И к нему сейчас там все ходят. Почему? Он пришел, у него все готово, он просто взял полочки. А у него все, ну, ясность, у него честные вот эти блоки, он на них положил. И знаете, что веды говорят, я вам зачитаю. Оказывается, Если человек вот таким образом пришел, и тогда шабда в него вошла, а до этого не ходит ни шабда, ни шабда, потому что с лодырем Господь как-то не сильно разговаривает. Почему? Потому что он же его пытается обдурить каждые 5 минут, лодырь. Каждый. Вот как один, так он это дурит Господа, а так он честный на людях. Он вообще Господа в принципе не уважает. Он говорит, ну ты давай тогда с людьми и проси у них что. Так вот, тогда вот человек начинает обретать еще 2 вида познания. 2 вида, которые идет за Пратьякшей, Ануманой и Шабдой. Первый вид познания называется, может кто-то знает, изумрудная скрижаль Гермеса, закон аналогии. Человек начинает видеть везде аналогии. И начинает видеть невидимое по аналогии. Потому что изумрудная скрижаль Гермеса, знаете, как знает, это называется школа Ньяи на санскрите. То, что внизу, то и вверху, что в глуби, то и ввыси и так далее. Закон аналогии. Человек видит. И в ученом мире считается, чем больше человек видит аналогии, тем он гениальнее. Лодырь не увидит аналогии. Он вызубрит какие-то вот, и все. А этот вот видит. Потому что единый творец, видна одна рука. Во всем разнообразии он начинает видеть законы. И он тогда уже не теряется. Еще более высокая ступень. Это великие ученые, великие святые. Я просто не запомню, как они на санскрите называются, поэтому хочу вам прочитать. Так. Вот эта вот школа Ньяи, это называется, она дословно называется сравнение, упамана. Упамана. Закон аналогии. Это человек, до которого шабда дошла. Если он не стал гением, ты просто пока еще лодырь, тебе еще надо поработать. Ты думаешь, ты бросил пить, курить и научился говорить на религиозном языке, это все? Нет. Работать надо все равно. Вот. Упамана. И за упаманой приходит следующий путь. Инструмент Господь дает. Называется архапатти. Архапатия – это школа Нимамса, архапатия. Это вывод о неизвестном, анализируя известное. Например, ну человек хорошо одевается, не работает, вывод, деньги, наверное, есть, да? Вот. Или более такое серьезное. И вот эти архапатия и Нимамса – это странные люди, это необычные люди. Например, Коперник был таким. Потому что он сделал вывод о том, что Земля крутится. Вот мы видим, что она крутится, не видим. Но наблюдая известное, он вычислил и сказал, она крутится. Галилео Галилео такой же был. Крутится. То есть, кстати, Коперник монахом был. Там была духовная практика. Вот. Ну и сожгли, да? Традиционно сожгли. Вот. Потому что такие выводы, которые еще никто не сделал, а как человек заявляет, их объясняют как? Как у нас говорят? Спекуляции, да? Спекуляции. Потому что еще не написано. А мы это наизусть не учили. Вот. И вообще, когда есть такое ограничение, когда приходят люди и не прошедшие пратьякшу, то есть лодыри. Лодыри это не прошедшие пратьякшу. У них тех 2 анализаторов не появляется вот это. Вот этих вот. У них ни сравнения, ни вот это вот. Они выучивают и думают это все. Если кто-то там запятую переставил, там такие крики, там такие вот это, да. И сути, если переставил суть, а ты не понял, ты не знаешь этой книги. Ты не знаешь этой сути просто. Ты не знаешь этой сути. И таких много людей. Почему? И что делать? Работать надо, да. Работать надо, вот и вся гениальность. Работать надо, и вся гениальность. Когда ты начнешь работать, у тебя появится отречение, появится само по себе. Ты станешь просто мудрым. Потом ты откроешь, ты скажешь, где ты это слышал, где ты это видел. И у тебя просто впиталось, у тебя уже это есть, у тебя есть база. А так у тебя ты просто нарисованный так уходишь, но ничего еще в жизни не делал. И отреченный человек от неотреченного отличается тем, что отреченный человек ищет врагов внутренних, а неотреченный человек ищет врагов внешних. Потому что отреченный человек понимает, что врагов никаких нету. Отреченный человек выходит из двойственности. Двойственность – это черно-белое мышление. Я принес сюда, буквально перед работой прямо сделал. Я склеил вот эту газетку. Знаете, что такое лист Мебиуса? Кто-то знает? Нет? Вот. А знаете, чем он отличается? Вот если кольцо, вот это просто кольцо, да? Газеты. То есть одна сторона внутренняя, одна внешняя. А если взять кольцо и перекрутить, то внутреннее переходит во внешнюю. То здесь одна сторона. Ну, не бесконечно, но здесь одна сторона. Здесь нет, это как бы нет двойственности. И если этот лист, двойственность, это ж война, да? Война, это черная. Если этот лист взять и порвать пополам, что будет? Знаете, что будет? А? Вот мы рвем его пополам. Вот. Извините, что долго. Вот. И мы порвали его пополам, а он все равно один. Понимаете, что такое недвойственность? Сколько ни рви, оно остается. Почему? Потому что не было. Просто мы взяли и устранили черно-белое. Не, если еще будет два, а потом если каждый еще раз будет опять два. Ну, сам принцип. Вот это вот описывает. А потому что черно-белое мышление — это всегда обусловленное мышление, это точка зрения меня, которая, если у меня что-то поменяется, оно поменяется. Вот этот мой враг, а завтра он друг. На самом деле ни то неправильно. Потом что-то поменялись условия, теперь он опять мой друг. Потому что появился другой враг, а сообща-то да. Это, ты его тоже не любишь, что? Все. Душа в душу, не разлей вода. Но это не то совсем. Это двойственное мышление. И поэтому, и как от него избавиться? Нет другого пути. Вот то, что я говорю, не отрицает вот этого всего, то, что нам говорят, это махамантра. Да если бы мы знали, что такое махамантра, мы бы только ее это... Ну, не совсем понимаем, что такое махамантра, могущество. Но если мы не будем честны, вот последняя нога религии, честно, правдивость, да? А в чем она? В поведении. Почему? Потому что вот тут говорится, этот же текст, прочитаем. Этот же текст. Вернее, комментарий. Когда человек всего себя отдает трансцендентному любовному служению Господу, он обретает внутреннее, то есть у него внутри все хорошо. Что это такое? Тысячу раз это все. Что такое полностью там посвятить себя? Что это, как вы думаете, что это значит? Это что, полная аннигиляция у меня нету?
Все время слушать, что он говорит.
Полностью честно.
И все. Гениально, да. Делай, что делал, только честно. Вот это и есть твое трансцендентное любовное служение Господу. Потому что ты выполняешь то, что Прабхупада изо всех сил хотел сделать в этой книге. Он сказал, обратите внимание, больше он ничего не написал в комментарии. Вот это. Он говорит, я хочу изложить суть. Вот это вот. Воля и приказ его. Просто будь честным. А там он тебя поведет. А ты просто честно реагируй. Что получится, неважно. Это не твоя забота. Будь просто честным. Будь просто честным. И страх смерти не будет. Почему не будет? Написано перед лицом Господа. А потому что ты всегда перед его лицом. Просто же, да? Вот что такое любовное. Это... Но смотрите. Внимание. А как узнать, служу я им или не служу? Любовное написано, да? То есть у меня с Богом любовь. Пока не любовь, но я иду уже к этой любви. От любви между мужчиной и женщиной рождаются дети. Плоды называются. От секса рождаются не очень хорошие плоды. То есть то, что дети родились от любви, оно потом вырастает в приличного человека и радует меня. Если мы говорим о воспитании, воспитания сейчас нету. Сейчас нет воспитателей ни у корми, ни у духовных. Сейчас в духовной среде просто их нету. Просто их нету. Почему? В силу того, что нас самих надо воспитывать, да? Да, мы сами не воспитаны. И это значит, что и психологи, и социологи говорят, практически все от рождения зависит. Ну еще личным примером ты можешь что-то там переориентировать. А то, что ты рассказываешь, это так. Личный пример, оно передается. И от любви с Господом тоже начинают выпадать какие-то плоды. Если никаких плодов нету, какие плоды? То есть, если я говорю, я Господа люблю и подчиняюсь и все такое, как заметить этого человека? Он очень необычный становится, этот человек. Он выходит за рамки. Смотрите, просто честный человек не может быть незамеченным в мире лжи. Это очень просто. Он просто не такой, просто наизнанку. Он просто и по мирской логике он должен погибнуть, а он не погибает. Вот. И это воспринимается просто как мистика. Почему? Потому что Господь это опекун всех мистиков, да, написано в конце. Покровитель мистиков. Это почерк, что Господь с ним идет. Просто быть честным. Просто быть честным, смотрите, это мистика. Это нет мира сего. Ты будешь просто честным. Автоматически отреченным. Автоматически умным. Автоматически гениальным. Автоматически. Тебе скоро... Кто-то очень, твое слово будет кем-то восприниматься очень радостно, а кем-то вообще никак. То есть кто-то от тебя будет что-то получать, а кто-то просто получать будет от тебя. Почему? Потому что это не ты уже говоришь это слово, а это слово ты достал, ну, от Бога достал. Обычное тоже слово, но оно с силой. Силой. Откуда он говорит силой? Прабхупада говорил с силой. И откуда это все? Будь честным. Будь честным, это значит, как только человек... А как быть честным? Выучить законы, так правильно, так неправильно и делать? Нет, это не честность. Это, ну, это просто закон. Честность, это тебе совесть только может сказать. Как? А совесть есть уже, слава Богу, у всех. Так просто. Какой простой путь, да? Незаморочливый. Нам не надо очень много законов знать. Законов их немного. Их немного. Не надо это знать. Но мы ни один закон правильно не будем знать, если мы просто не будем честны. Я не могу быть честным, если я не работаю. Для других. Запятая. Для других. Если я просто работаю, это не значит, что я честен. Если изо всех сил, честно, да, вот так вот, все, так вот так. Но если это для себя, ну я просто для себя. Какая тут честность? Честность, она же от Бога. Потому что честность это правдивость, а правдивость это истина. Честность, она не от мира сего. Не дешевая вещь. И поэтому работать ты будешь. Как только ты становишься честным, ты будешь работать. И познаешь Бога сразу. Сразу. Потому что это он с этого начинается. До Шабды еще надо дойти. А потом честный человек однажды открывает первый раз и говорит, а я это всегда знал. Господь по ходу его уже выучил этому, понимаете? А я это узнал, а я так и делаю. Откуда он знает? Просто честный человек, когда доходит до этого, он говорит, а я думал, я идиот, оказывается, правильно все. Вот. А который не готовый, он смотрит и говорит, какой идиотизм вообще, бред. Хотят в раба превратить, наверное. Вот так вот, понимаете? Вот разница. И человек, который, очень много людей, они потомственные рабы. Они из жизни в жизни рабы. И это рабство, и свобода у них ассоциируется... Либо я по доброй воле раб, и типа это свобода. Знаете, как это, свобода есть осознанная необходимость. Это самое тупейшее выражение свободы, самое тупейшее. Нам говорили, русский язык это такой замечательный язык, да все ерунда. В английском языке 5 времен у нас только 3. Или в некоторых языках совершенно невозможно сказать, я люблю курочку гриль. Невозможно, потому что там вообще другое слово. Вот. Русский язык, он самый замечательный язык, но они очень хорошо постарались. Он практически от санскрита. Он почти весь санскрит. Русский, не украинский. Русский. Но украинский недалеко ушел. Но под ним поиздевались. И, наверное, очень... Но! К чему это я сказал-то? Что... Ну ладно, а то мы сейчас вообще в другую тему идем. Да, 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 да. Свобода. Широкое понятие свобода, как и любовь. И поэтому можно про любовь говорить и то, и то, и то. И поэтому, а что имеется в виду? Вот эти слова, они трансцендентные. И я недавно был, тут вот еще один человек был на этом форуме, так сказать, таком небольшом. И один человек сказал, любовь не всегда хорошо. Любовь не всегда хорошо. Вот эти... Были вот там майя, ацтеки, и вот пришли эти конкистадоры, они с любовью им вот это понадавали, все, чем это кончилось. Я вышел и говорю, ну какая же это была любовь? Любовь это не толерантность, это не уважение, нет, любовь это другое. Настоящая любовь есть мистика, настоящая любовь есть сила, настоящая любовь не проигрывает никогда. Если даже я ничего не знаю, меня хотят обмануть, но если я любящий человек, ничего не сделаешь. Например, этот, как его, Пантелеймон-исцелитель, юноша, 20 лет. Его просто обвинили в колдовстве, потому что он там очень сильно круто лечил, а там была фирма, которая начала иссякать, да. Пришли на горящее, на расплавленное олово, пока он прыгал, оно застыло и холодным стало. И так, и так, и так, и потом мечом, говорит, ладно уже мечом. Просто отрубите голову, зачем эту экзотику? Экзотика не получается, да? Взяли меч, у него как галстук повис, он этот меч на шее, вот так вот, как восковым стал. И Пантелеймон сказал, ну ладно. То есть смотрите, он сам, вот что такое любовь? С ней ничего нельзя сделать. Любовь. И мы боимся любить, а это же сила, это единственная безопасность. Как до ней вот, дойти? И там как раз говорилось, что вот любовь, в другой стороне ненависть. Да? Вот. Все в мире уравновешено. И надо, вот надо все. То есть, смотрите, любовь не толерантность вовсе. Любовь бывает, она вот такая. Прабхупада был как клинок иногда, да? А Бхактисиддханта Сарасвати, от него там только перья от этих брахманов, смарта брахманов летели. А что, скажешь, что он не любит? Не, любовь, она есть всегда. Рядом с ней поставить, потому что Господь есть любовь, говорится. Рядом с ней вообще нечего поставить. Почему? От любви-то все шевелится, это сама из жизни есть. Любовь это сама из жизни. Бхакти, служение. Служение, значит шевелись, что-то делай для других. Вот о чем мы говорили, да. Тогда ты поймешь и Господа, и отречение у тебя будет, и жить ты будешь по-человечески, по-настоящему жить ты будешь. А так мы можем учась разучиться думать, мы можем, учась, пропустить свою жизнь. А она вот, потому что она уже идет, и Господь в нас ведет эту жизнь. И просто будь честным, это самый кратчайший путь, потому что он Господом прорисован, и он его знает, сами мы этого не сделаем. Ни по книжкам, никак. Это все так хорошо, но не пропусти этого главного. И Прабхупада в предисловии говорит, вот главное, что я хотел сказать в этой конкретной книге, Бхагавад-гите. В этой Бхагавад-гите. И, но люди, ну веккали, понятно, веккали, люди, они, которые сидят, вот мне говорят, а что ж такое, эксплуатируют священное писание, повыдергивали аюрведу там за деньги. Я говорю, так все священное писание эксплуатируется за деньги. Все писание, это все, если оно за деньги, если там за это принуждается и как-то заставляет там курсы и ну, привязывает людей. Нет, люди должны ходить туда, не потому что их там сказали, иначе в ад пойдешь, если там не сдашь, а инициацию не накинем. Кстати, Кришне не нужна ваша инициация, ему нужна ваша бхакти. Его не интересует, сколько погон на вас надели, его интересует, а сколько вы сделали для него. Для него это значит бескорыстно. Для него это значит, он вам говорит конкретно, что вам надо делать. Не говорит, но говорит, это высочайший уровень, пхава, все такое. Но он вас поправляет, туда, не туда. И это достаточно ощутимый компас. И это будет преданное и бескорыстное служение. Потому что нам очень всегда хочется отклониться от него. А вот это вот не служение, это не послушание называется. В христианской традиции приравнивается к колдовству, кстати. Потому что, ну, тяжело. Вот, и все, бескорыстно. Потому что он не для тебя говорит. Он, Кришна для тебя никогда не говорит, что тебе надо делать. Он говорит, вот этому помоги, вот этому помоги. Ой, Господи, так это, а как же он? Да не бойся, говорит, помогай. И тогда мои проблемы порешаются. А у меня ж нет ресурсов, нет денег, как помогать. А мать Тереза, она вообще ничего делать не умела. Она единственная, что... умела делать то, что делает любая женщина. Берет и она могла мыть тела. С помоек доставала людей и омывала их. Ничего больше. Исцелять не могла. Самое известное. К ней пришли миллионы. Понимаете? А что она могла делать? Ничего не могла делать. И мы говорим, а есть такой христианский проповедник Ник. Он родился без рук и без ног. То есть вот таз и тут плечи. И все. Он заработал сам деньги, как это можно, да? И стал очень известным, практически самым известным проповедником. Вот его ставят как чурбак на стол, и он проповедует людям. И те смотрят на него. Он говорит, вы с руками, с ногами, я всего достиг, у меня все есть. Жениться, кстати, хочет. Интересно так, да? И он говорит, а Бог сделает, да. Я верю. Я тоже верю, да. Интересно. У него все есть, у него виллы, там все, и деньги у него, все есть. Заработал сам. У него тут из бедра три пальца какие-то растут, и он на компьютере ими играет, а по компьютеру там заработал деньги. Видите? Можно. Но он верующий человек. Он же с Господом. Совесть есть. Совесть у всех есть. Если взять это вот, самый крупный вот этот бриллиант, проигнорировать, все остальное не помогает.
Так а совесть может быть, а нет духовного учителя.
Что если есть совесть, духовный учитель обязательно тебе встретится. Написано, Верховный Господь в виде совести помогает тебе найти духовного учителя и освоить веды. Написано. А вот если совести нет, и вот этот путь, когда я просто честно иду, все, что попадается, этот путь просто упирается в духовного учителя. Просто упирается. И ты видишь его, говоришь, он. У тебя нет. И кто это говорит он? Не ты говоришь он, ты не можешь его продиагностировать. Из сердца такой же удар, но очень радостный. Ты говоришь, он. Просто потому, что ты был честный, и тебя вели по этой траектории. А если, о, там духовных учителей дают, побежали туда. Смотришь, какой же, надо его испытать, надо его вот это, и вот начинается. Понимаете? То есть практически невозможно без этого, без комплекса, невозможно. И поэтому, вот смотрите, любое кармическое образование. Все в школе учились, да? В чем проходили? Физику, химию, ну, географию там, да?
Биологию,
да. Скажите, кому биология пригодилась очень-очень? Да. География, ну да, чтобы где-то знать, что да, есть такая Америка, допустим, да? Да. То есть мы, ну, считать, писать, это обязательно, и чтобы, ну, чтобы новости понимать по телевизору. Все остальное, все. Ну, кто-то стал химиком. Ну, он еще учил химию, географию и так вот. Кто-то это. А вот никто не задумывался, а почему я прихожу в христианство, и там нету, не преподают вайшнавизм, мусульманство, просто как предмет. Почему, как вы думаете? Как же не нужен? Как же не нужен? Потому что я же не полноценная личность буду. Я же не буду знать соседей, а как же любите друг друга, а этих что, убивать теперь? Конкуренты, что ли?
Это секты.
Секты. Вот чем отличаются секты от этого? То есть, если вам говорят, идите, узнавайте, вынюхивайте, потому что это, и что понравится, вот это вот и ваше. Вот. Некоторые махараджи говорят. Вот, например, Арчи Деви, вот я говорил вначале, что я там созванивался с человеком, я говорю, а вы слышали там этот, как его, Прабху Вишну вот оставил инициирующий гуру, я говорю, ну да, и что? Ну вы же никому не рассказывали, я говорю, а что? А почему? А почему надо скрывать то, что вот случается? Ну оставил, ну что, ну мало ли что, и что теперь? У него ученики остались, все, никто, все нормально. А что в этом ужасного? Кстати, он сказал, он очень в хороших отношениях с Арчи Деви. Знаете, что он мне сказал? Не оставляйте свое сознание Кришны. Понимаете, что это значит? Сознание Кришны. Сознание Кришны, как ты с Господом в ладу. Вот сознание Кришны. А не как. А ну, сознание Кришны сегодня у нас вот такое. А вот там за углом что дают, это не сознание Кришны. Ведь Чаупати, почему оно такое знаменитое на весь мир? Там сколько вот этих вот групп, у них, говорят, свое настроение. Свое настроение. Вот у нас очень хорошо, что в Запорожье, что много. Вот Випхути Шакти там что-то делает, Омка что-то делает. Это здорово вообще. Это почти Чаупати начинается. Понимаете? Да. Это Чаупати. Это здорово. Это неплохо. Это не конкурирующие фирмы. Это свое настроение. Это и есть сознание Кришны. А не там, где вот так вот стройся, и кто выше, ниже, так их надо. Нет. Вот сознание Кришны. Оно разное. Ну все же разные люди. Понятно.
Сознание Кришны – это взаимоотношения с Богом, настроение, взаимоотношения.
Если будут взаимоотношения с Богом, а они будут, если ты не будешь лодырем, то есть честным. Если ты будешь честным, ты не будешь лодырем, ты не сможешь быть лодырем. Вот тогда все и начнется.
Должно быть отношение с Вайшнавом или с
Богом? Тогда у тебя отношения будут со всеми. Со всеми. Если ты будешь лодырем, у тебя ни с кем не будет отношения. Ни с кем. Оно будет естественно. Почему? Потому что у тебя исчезнет страх смерти. А почему он исчезнет? Потому что Бог рядом будет. Почему он будет? Потому что ты честный человек. Как только ушел в ложь, появился страх смерти. Что такое грех? Грех – это то, что ведет к смерти. Да? Грех – ошибка, говорят. Грех. И вот если вы смотрите, ну человек, обманули человека, его научили, вот это будешь наизусть знать, и все, Кришна тебе обеспечен. И можешь не работать. А у него опыта нет. Понимаете, это для кого? Кому-то бывает не надо работать. Он родился уже таким, вот естественным, он родился вот честным. Бывает, да. Потому что знаете как, обусловленный и необусловленный. Сейчас я вам целую таблицу нарисую. Есть человек обусловленный, не обусловлен, скажем так, страстный. Вот есть свободен от страстей. Свободен от страстей, это значит исполнять свой долг. А страсть мешает исполнить свой долг. А есть не свободен от страстей. Несвободный от страстей выделяется, это табличка по Тита Павлона рассказывает. Первые глупые и хитрые. Страстные люди бывают глупые и хитрые. Ну, глупый, понятно, дам, дальше ничего не идет. Он сунулся, всем это понятно, ему дали по голове, и он опять что-то там ищет. Другой вариант. А вот хитрые. Хитрые делятся еще на две категории. Нет. Первые, которые обращаются к ведам, к священным писаниям. И вторые, которые обращаются к своему уму. Есть хитрые от природы. Да. И скажите, какая самая неуважаемая у Господа категория? Да. То есть, смотрите, есть страстные люди, но если они глупые, Кришна вообще на это так смотрит. Так вот. Почему? Там с ним сразу разбираются, они, а, да, я не то имел в виду, все понятно, замечательно. А те, которые вот это там, они, но они полагаются на себя. Там просто карма догоняет, но те, которые обращаются к ведам, те, которые Кришны хотят прикрыть свою такую там алчность, ну, в общем, это все равно это лень получается, лень. Они уже лень положили на ту полочку, вот это тут полочки, на которой должен твой лежать труд. Труд. Какой труд? Ну, ты сам выбрал. Ты сам выбрал. Ты знаешь, что тебе по жизни надо делать, делай это честно. Не суй сюда свою лень, пожалуйста. Потому что, когда ты будешь рассказывать эти полочки, ты будешь торговать этим. И люди будут уходить. Что-то непонятно. Им будет что-то непонятно. Что-то проблема не решается. А как она тебе решится? Ты что пораздавал? Ты раздавал еще больше проблем людям своих. Понимаете? Видите, как просто, да? Как просто. Ну, наверное, вопросы. Наверное, уже вопросы надо.
Не знаю, вот если человек, ну вот самый-самый, все равно же Господь с любым человеком есть, да? То есть даже если он там вот, ну там очень-очень хитрый, все равно же, да, Господь?
Самый хитрый, самый этот, но лицемеры, которые. Потому что если. Знаете, что такое лицемер? Есть хитрые такие вот, знаете, Остап Бендер, да? Ну, он священным писанием как-то не прикрывался, типа, да? И Господь, и смотрите, у него все нормально было, да? Более того, мы читаем и говорим, вообще молодец, да? Вот я читал это 12 стульев, да, и мне казалось, он самый главный хороший герой. А знаете почему? Потому что он среди лицемеров ходил. Вот. И те вроде бы подоходные сдают, а это ну жулик. Ну, знаете, почему симпатия к нему?
Честный.
Не то, что честный, а вот это, смотри, это вообще, почему жулик бывает больше приятен, чем вот тот?
Он сам перед собой больше привлекательный, да?
Да, потому что он, ну, обманывал тех, как буквально эксплуататоров каких-то, понимаете? Да. Они лицемерили, потому что есть вот, смотрите, Господу, когда человек отреченный, знаете, как понимает, что Господу принадлежит все. Практически это означает, что все, что есть, можно использовать в служении Господу. Очень простая формула. Все, что угодно. Можно, вот лицемерие вот только нельзя, чуть не вырвалось. Жадность можно использовать лучше всего в знании. Вот жадность, вот хватать знания, да. Что там в ад идет? Гнев, жадность и вожделение, да? Вот жадность можно так, гнев можно, вот гнев, его можно использовать, и в Упадешамрите написано, как использовать. Есть те враги, и против них надо воевать. То есть смотрите, любовь это нетолерантность. Более того, если у человека нет гнева, у него и сострадания быть не может. И третье – вожделение. А вот вожделение – это благотворительность, обратная сторона. То есть я на себе не тяну, а вот должен туда, туда, туда. То есть это та же сила, надо ее просто развернуть. Развернуть. Как развернуть? Применить честность к этому. И вот эти пороки разворачиваются.
Ну, да, получается, если человек лицемерный, то все равно же параматма есть, да? Господь же есть в нем, просто он его не слышит, отворачивается.
Да, Господь не настаивает просто. Он говорит, и тогда он говорит, ну давай. И потом человека сдавливает обстоятельства, и он говорит, ну, он выходит из себя, говорится, да, выходит из себя, и все. Обычно он в гнев впадает, и в этом гневе сгорают все его вымышленные благочестия. То есть вот человек вот держится. Смотрите, это в быту происходит. Вот я хорошим стараюсь, когда меня доведут до вот такого вот. И я таким зверем, и такое облегчение, да, что ну сколько вот это терпеть можете, смотрит, его живой, глянь. А мы думали уже хоронить про вот такой вот, ходит как робот. Вот. Потому что это вот в этом стихе написано, но это же дхьяна-йога, это в предыдущих эпохах. То есть написано, что человек может сдерживать себя, но не сегодня. Не сегодня, не может он сдерживать. Накопится и все это. А вот может сдерживать. А тут она, наша задача, чтобы нам нечего было сдерживать. Почему? Нас это просто не интересует. Мы можем. Вот предыдущая лекция была на то, что вот эта дхьяна-йога, мистическая йога, она с нами в наше время может случиться в любой момент. В любой момент. И это зависит не от образования, не от знакомства с духовным учителем, извините, пожалуйста, а из-за того, как Кришна может вас раз и обчистить за полдня. Хата сгорела, все поумирали. У тебя депрессия, и у тебя такая отреченность такая естественная. Тебе ничего не надо. И ты обращаешься к Богу, он говорит, о, я смотрю, ты освободился. Давай поговорим, да. А вот вам и вся дхьяна-йога. Да. И таких случаев полно. Вот тот агроном, про который я говорил, у него эта дхьяна-йога произошла, как его сын погиб в подлодке Курск. Вот и пожалуйста. Да. Если кто-то сильно будет выпрашивать, с ним произойдет такое отречение. Но Кришна не будет настаивать. Не от этого зависит. То есть медленный путь. Ты будь, но честно надо быть всегда. Потому что Абхай Чаран это Абхай. Абхай это бесстрашие, да? И он говорил, я никогда не упаду, потому что я боюсь Махамая. Как это такой бесстрашный боится? Но что имелось в виду? Не надо там с ней вальсировать. Если ты куда-то вляпался, что-то прошло и тебя подтянуло, это не страшно. Но не планируй это. Не планируй, но я немножко отвлекусь там, зайду. Вот этого не надо делать. А так все нормально. Потому что если ты это спланируешь, параматма заткнется. Он скажет, ну ты решил, пожалуйста. Ты зайдешь туда и говоришь, что-то все нормально, наверное, Господь разрешил. Да, Он тебе разрешил. Тогда параматма. Но если ты это не спланировал на вот это раз, параматма тебе говорит, ой-ой-ой, что-то не то. А вот когда я спланировал, грех спланировал, параматма говорит, ну, твое дело. Тогда она не говорит, не удержит. Она не будет возражать.
То есть, когда спонтанно может удержать?
Спонтанно, да. Ну, я это не планировал. Она говорит, вот, она говорит, о, внимание, алло, да. Что-то оно не то. И я это чувствую, что-то не то. Ну, и опять же мой выбор.
А если спланировал,
она говорит, ну, ты какой плановик, давай. У меня был свой маршрут, а ты решил свой маршрут. Не буду мешать, да. Только не планируйте грех. Хорошие вещи можно планировать. Она подправит по ходу. Это не вопрос. Но если я планирую, в принципе, вот люди счастливы. Знаете, когда люди счастливы? Когда совесть не грызет. Новый год планируется загодя, недели за две. Как мы будем эту водку пьянствовать. Да. И никого совесть не грызет. Почему? Они спланировали. Пожалуйста. Они спланировали. И так далее. Плановый грех опасен. Внеплановый не страшен. Тебя удержат. Ну и опять же, за тобой последнее слово. Кришна говорит, я тебе рассказал, поступай как знаешь. Насильно не это самое. Да. Вопросы. Да.
А вот объясните, для себя, не для себя делать. Потому что я могу вроде бы не для себя, а там какой-то тонкий эгоизм, там какой-то подвид эгоизма быть. Как именно чисто не для себя?
Если страха нету, это симптоматика. Значит, Господь рядом, все нормально. Если есть страх, если есть какой-то малейший ажиотаж, поэтому не получится. Это не преданное служение. Обычная жизнь с совестью – это преданное служение. Думаете, это легко? Обычная жизнь с совестью. Попробуйте. Не очень это легко. Вы сразу будете нарываться на конфликты, прям через каждые 3 метра. Если вы будете это это я не знаю, сколько, кому сколько надо времени, просто кто в каком состоянии, неизвестно. Потом, когда скажут, да, с него толку-то, и когда-нибудь плюнут, потом начнут уважать. Но как только, это совесть делает. Почему? А надо делать человеком не от мира сего, и тебя сразу перестают узнавать. Человек, который, например, занимается какой-то благотворительностью или что-то победил, что-то сделал для себя. В гуне невежества называется. Все люди говорят, смотри, молодец, глядь, достиг. Столько рубился и достиг. Это в гуне невежества. Если человек что-то сделает для других, для группы людей, эта группа людей будет его качать, пока не забудет. Да. И все будут знать, да, молодец. Это другая уже. Вот. А если человек что-то сделал для Бога, вообще не все поймут. Не все поймут, некоторых даже и осудят. Не просто через одного не поймут, а может из 10 один поймет, что ты для Бога делаешь. И который человек делает для Бога, на него навесят самые грязные мотивации. Вот самые, которые есть, вот самые грязные навесят. Почему? А потому что он непонятен. Самый грязный. Ну, в общем, жить честно, а жить честно значит работать. И ты станешь гением. И около тебя начнется мистика. Смотрите, как просто. Что такое бескорыстное, преданное, непрерывное. Вот. Но не такое легкое. В начале не такое легкое. Почему? Потому что непривычное. Есть люди с таким характером рождаются, бывает. Есть люди, которые лгать не могут просто. Есть такие.
Чем опасен плановый грех?
Что?
Плановый грех чем опасен?
Плановый грех? Он опасен тем, что совесть тебе об этом перестает предупреждать. Это называется, человек переступил черту. Некоторую черту. И по этому поводу, у нас, как говорят, бессовестный человек. Почему? По этому поводу все в шоке, а он не в шоке это делает. Не в шоке делает. Совесть замолчала по этому поводу. Он для себя выстроил там что-то такое, как закон свой. Говорит, мне можно, ему можно. Да. Но чем это грозит? Физиологически ничем. Более того, если и совесть замолчала, человеку разрешено даже делать этот грех, и он даже не штрафуется. А что плохо? А некоторых вопросов он просто перестает понимать. Например, если я страчиваю какую-то заповедь и говорю, например, не укради. А что все крадут, а что мне не украсть? А буду красть я вот тех. Мое финансовое положение очень быстро поправится.
В какую сторону?
В хорошую. Но часть вет я не буду понимать, а значит счастья нету. Потому что счастье только когда я работаю на Господа. Бирка это счастье. Это работа для Господа. Бирка. Вот. Счастье обозначает бирка. Мы за биркой гонимся, мы не заработаем. Мы хотим работать на себя, а бирку иметь. Не получается. И я просто убираю одну какую-то заповедь, и мне сразу легче. А если не красть, это значит, вот надо напрягаться, какие-то ограничения, зачем они нужны. Вот сразу тяжелее. То есть легче становится. Легче. А животным вообще легче, одежды не надо, ничего не надо. Они вообще не думают, и голова у них ни одного не болит. Они жестко находятся в рамках инстинктов. Все. Да. Просто есть зона комфорта, называется зона комфорта. Параматма выводит из зоны комфорта, но оно выводит из зоны комфорта в зону счастья. Чувствуется разница. Человек в религиозных учреждениях самые опасные зоны комфорта. Люди, которые, вот они потомственные буквально рабы, они себе готовят зону комфорта какую? Можно не работать. Потому что, вот, лодырь, если можно не работать, попробуй ты там не работай. Тебе кто-то будет давать? Нет. Не, ну, в принципе, можешь на переходе сесть. В принципе, можешь сесть на переходе. Ну, а так, чтобы прилично выглядеть и не работать. А в храмовой жизни это возможно. Попробуй. Или, например, одних зона комфорта финансовая, у других зона комфорта психологическая, чтобы меня уважали. Чтобы меня уважали за бесплатно там, надо что-то делать. Но чтобы меня уважали за бесплатно здесь, ничего не надо делать. Здесь такой этикет. Но зона комфорта, из нее надо выходить в зону счастья. Вот можно спрятаться в этом. И что для этого надо? Работать. Что значит работать? Делай, что хочешь, но не для себя. Не для себя. Если делаешь не для себя, у тебя это вырывают, то ты не держишь из нее, да? А когда вот это, вот эта нервотрепка начинается, вот привязанность начинается. Ты делаешь не для себя, страха нету. Как хорошо. Вот что такое трудолюбие. Вот что такое по-честному. По-честному. Вот если просто я для себя начинаю делать, Кришна об этом ничего не будет тебе подсказывать. А я лгать начну автоматически. И потом искать. Ну, просто мы уже поехали по второму кругу. Что я хочу, чтобы главное сегодня запомнили? Я хотел лекцию назвать, думал, как ее назвать? Я хотел назвать секрет понимания вед. Что же здесь во всяком случае написано? Если ты не будешь честным, то есть, тире, трудолюбивым. Вот это вот обязательно. Если просто как трудолюбивым или честным, можно не понять. Честным, трудолюбивым. Вот есть это Шабда Пратьякша, есть вот такой семинар. Мне подходит, говорит, Шабда Пратьякша, да? То есть, смотрите, как далеко друг от друга стоит. Пратьякша – это органы чувств, и Шабда это вот сказали. И такой семинар, я смотрю, кто мне это рассказывает, кто мне это рекламирует. Смотрю, одни лодыри. И они прочитали семинар, как лодырями были, так и остались. А те, которые просто вот, ну, обычные люди, работяги, они прочитали, говорят, ну да, так оно есть. А их даже не затронуло, потому что для них это не новость. Да, а те, какое откровение, гля, работать надо, откровение. Вот сегодня такое откровение, надо работать. Кому это надо? Это не для содержания своего тела, понимаете? Для понимания. Выйти из зоны комфорта в зону счастья. Там мистика. Счастье не бывает не мистическим. И нас ведут уже поэтому. Ну все, харибол, наверное, уже время. Да. Бхагавад-гита такие.